Чайная вечеринка продолжается. Собственно, на самом деле, мне кажется, что за всем этим изложением, наверное, все-таки нужно все-таки еще раз сформулировать главную мысль. Ну, почему это все началось? Потому что фотографы чувствовали себя очень неполноценными. Их действительно тяготили те ограничения, которые на них накладывала специфика фотографического изображения. Они хотели выглядеть творцами. Они хотели участвовать в процессе создания. У них не было фотошопа до какого-то времени. И как раз вот этот гумиарабиковый процесс стал для них вот тем самым первым фотошопом. Он их освободил, он им развязал руки. Они действительно могли себя теперь почувствовать художниками. Тем более, что многие из них были людьми с художественным образованием. В то время, как правило, большинство фотографов имело какое-то художественное образование. И вот этот гумиарабиковый процесс, а также некоторые другие процессы, ну там, допустим, бромоид появился в то же время, различные техники печати, которые были изобретены, они дали им творческую свободу. Они дали им свободу выражаться как-то не похоже на других. Тем более, в то время, в конце века, уже появились там, на рубеже веков появились, допустим, уже первые массовые пользовательские камеры, были, допустим, выпущены Kodak Brownie. То есть девиз был уже у Kodak тогда: вы снимаете, мы делаем все остальное. То есть самые простейшие, такие простые в использовании камеры, которыми могли пользоваться все. И в принципе так это и происходило. То есть уже на рубеже веков очень много людей занималось фотографией. Если раньше это требовало от фотографа большего количества знаний и большего количества каких-то умений о том, как обращаться с камерой и как сделать снимок, то постепенно технологии упрощались. И фотографы, творческие фотографы, они всячески старались дистанцироваться и от простых, так скажем, обывателей, которые занимались фотографией, и от тех коммерческих фотографов, которые работали в фотоателье. Они всячески хотели сделать фотографию признанным искусством, чтобы фотография была наконец-то признана искусством наравне с живописью. Вот. И вот эти их долгие старания, они, наверное, увенчались успехом не без помощи вот этого замечательного господина. Так, я не знаю, дверь закрыть, может, как она называется? Потому что мне комфортно. Такой-то, да. Вот, не без помощи этого господина, один из, ну, наверное, главных фотографов 20 века, Альфред Стиглиц, иногда встречается в русской литературе написание Стиглиц, ну, в принципе, он Стиглиц, на самом деле. Он действительно одна из ключевых фигур фотографии вообще, потому что он начинал, скажем, с этих пикториальных течений, и был главным идеологом группы американских фотографов, которые активно экспериментировали на рубеже веков. Дело в том, что тогда, в принципе, как раз и в Европе, и в Англии, и в Америке образовывались такие фотографические сообщества. То есть группы молодых фотографов, которые хотели творить и делать что-то новое, не похожее на всю эту, как бы, вроде классическую фотографию, которую занимались фотографы предыдущего поколения, которые пытались как-то просто механично воспроизводить живопись. И Альфред Стиглиц был одним из идеологов и, наверное, пожалуй, ключевой фигурой. Он, конечно, был очень противоречивым человеком, потому что он быстро чем-то увлекался, потом бросал это, потом менял свои взгляды, ссорился с людьми, расходился. Он всю жизнь, по-моему, практически никогда нигде не работал, по большому счету, и жил на средства, ну, сначала он жил на средства родителей, потом он жил на средства своей первой жены, потом он жил на средства своей второй, ну, и так далее. То есть, но считается по сей пору одной из самых творческих личностей в истории фотографии. И
Вот это портрет, который сделала Гертруда Кейс Бир, одна из женщин-фотографов, там целая плеяда женщин-фотографов появилась на рубеже веков. Ой-ой-ой, как это, Лиза, как это? Ну, допустим, так. Ага, работает. Работает. Угу. Вот это более поздняя уже фотография, но я не удержался, чтобы не включить ее, уже больно здесь как-то прям наглядно демонстрируется вот эта вот работа человека с большой камерой. Вот. И так в качестве интересных просто изображений, допустим, медали фотографических обществ и медали фотографических выставок, которыми он награждался. То есть клубы энтузиастов возникали буквально, ну они возникли во всем цивилизованном мире, и вот такими медалями награждались лучшие снимки победителей фотографических выставок. Вот здесь как бы это такая фотографическая муза, она вот видите, держит в руке объектив и рисует световыми лучами, как бы, да, действительно, то есть такая светопись получается. Вот, это такая вот медаль Венского фотоклуба 1904 год. Вот, а здесь как раз компания единомышленников, Фрэнк Юджин Стиглиц, третий у нас кто, да, третий Кун и Эдвард Стайхен. Вот как бы такой круг фотографов-единомышленников, которые при некоторых различиях в своих творческих методах, иногда при довольно больших различиях, они все очень были увлечены вот этой идеей поднять фотографию до уровня общественного признания, потому что общество, ну что, ну фотографии, фотография, как бы технологии и технологии. Издавали журналы Camera Notes, и там несколько лет он просуществовал, и журнал Camera Work издавался больше 10 лет, с 1903 по... Ну, сейчас точно не вижу, где у меня. Ну, где-то там, по 17-й год, если не ошибаюсь. Вот. И этот журнал они старались сделать действительно произведением искусства самим. То есть этот журнал сам по себе был произведением искусства. Сейчас стоит на аукционах очень дорого, предмет коллекционирования. Журнал Camera Work. И Альфред Стиглиц вместе со своим единомышленником, кстати, если уж о журнале, то вот мальчик с этим журналом, то есть примерно можно представить, какого размера были фотографические журналы тогда, да, так, в ширину мальчика. Ну вот, примерно ширину мальчика, да. И Альфред Стиглиц с группой единомышленников, они создали фотографическое сообщество Photo Secession, то есть буквально как бы фотографическое secession это выход из состава, как бы отделение от чего-то, да? То есть вот таким образом даже названием своим они декларировали некий отход от общепринятых правил. В Англии же, ну, по примеру английского сообщества, в Англии было сообщество The Linked Ring, то есть Linked, ну, связанное кольцо, да? То есть можно перевести, как оно у них было. Полностью они назывались The Brotherhood of Linked Ring, да? То есть братство кольца практически, да? И, кстати, братство кольца в британское, новые участники попадали только если уже существующие участники утвердят их и пригласят, то есть по индивидуальному приглашению, но проситься было невозможно. Вот если ты снимаешь и твоя работа получает какой-то резонанс, привлекает чье-то внимание из участников клуба, тогда они между собой совещаются и принимают тебя или не принимают. Вот. А так подать заявку и вступить в британский, допустим, в этот главный фотоклуб было невозможно. Вот. И по примеру своих британских коллег, вот в Америке Стиглиц вместе с друзьями, они создали вот это сообщество Photo Secession и проводили выставки различные, всячески стараясь себя как бы дистанцировать от традиционных фотографов. Вот был опубликован некий манифест даже. Они про себя так сами писали. Эти фотографы не хотят вдаваться в споры о том, можно ли фотографию считать искусством. Их интересуют не словесные дискуссии, а факты. Вот фотоотпечаток, говорят они. Впечатляет ли он зрителя так же, как картина или другое произведение искусства? Если нет, мы попытаемся еще раз. Если да, то признайте, что пикториальная фотография обладает художественной ценностью. Вот. Еще можно прочитать, допустим, один из фотокритиков Садакичи Хартман, тех времен известный фотографический журналист, писал о других клубах старшего поколения, что эти фотоклубы были мертвы. То есть о фотоклубах, которые существовали до клубов молодых. Вот эти фотоклубы были мертвы, в них не было никакой жизни. Все, что эти фотографы могли показать, это бесчисленные портреты, этюды на природе и виды, притом такие, что может снять любой фотограф. Вот. А Стиглиц загорелся идеей объединить людей, которые делали бы некую такую передовую фотографию. Вот, собственно, вот если мы посмотрим, вот здесь вот, да, указочка у меня даже есть. О, воспользуюсь скорее. Вот смотрите, вот это, да, висит. Мы ее увидели. Просто как-то я так подряд поставил, чтобы вот то, что там висело на стенах. Допустим, и то, что печаталось в журналах Camera Notes и Camera Work. Вот это такой сознательный размытый портрет, то ли, ну, скорее всего, просто чуть-чуть специально большая выдержка. Да? То есть как раз в те времена, когда уже выдержки позволяли снимать резкий счет, когда были изобретены уже объективы, довольно безупречные уже, как раз в те времена фотографы начали искать какой-то
иррациональности. Но светосила
спросила. Диафрагма, ну, скажем так, 5,6 по тем временам было хорошо. Там 4, по-моему, Далмейра там был выпущен как раз специально. В 1896 был выпущен мягко рисующий объектив, то есть специально был разработан объектив с мягкой фокусировкой. Объектив фирмы Далмейр выпустил. По-моему, там 4 у них было, вот если не ошибаюсь. Либо 4, либо 5,6. И объектив был устроен таким образом, что степень, как бы, мягкости этого фокуса можно было менять. То есть можно было получать довольно-таки четкое изображение, можно было с помощью рычажка делать фокус более мягким. Менее, то есть даже не получил. Ну, вот там такие вот, как бы, внутри. Вот я хотел взять фотографию этого, изображение этого объектива, как это выглядит. То есть там такая здоровенная железная труба, как в принципе выглядели все объективы, да, того времени. Вот такого размера примерно, да, ну, в диаметре, наверное, 10 сантиметров. Вот. И на нем такой, как поперечный ползуночек, на котором отмечены степени, как бы, размытия. Двигаешь в одну сторону четче, двигаешь в другую сторону, как бы, не резко более получается. А уж как там технически это было реализовано внутри объектива, ну, какая-то подвижка была лица. Ну, то есть, вот. Ну вот, допустим, что печаталось в этих журналах, что выставлялось на этих выставках. И, кстати, даже простые фотолюбители могли присылать свои кадры. Ну вот, Эйкенмейер, он... А? Шикарно. Ну вот, Эйкенмейер, он как раз более резкий фотограф такой. То есть в том смысле, что, как бы, он более традиционен был. Он потом ушел в фэшн-фотографию чуть-чуть. Такой же. Вот. Ну, он тоже был их единомышленник. Ну, в принципе, все равно здесь, как бы, как раз это такая сторона пикториализма, в которой важна как раз печать. Да? Здесь специально такая осознанная стилизация тоже под некую живопись. Да? Специально все затонировано, лицо при печати специально выведено. И,
ну, кажется, что... Потому что у него все темное сливается в бой.
Ну, здесь как раз вот неяркий пример, да, то есть я сознательно думал брать его сюда, ну, поскольку он тоже был с ними, с этими людьми, да, то есть это как пример того, что, скорее всего, скажем, довольно стандартно исполненная фотография, но исполненная на неком художественном уровне, она тоже принималась ими на свои выставки и в эти журналы. То есть у них не было такого манифеста, такой декларации, что, допустим, если фотография резкая, то мы ее не принимаем. То есть пикториализм не значит нерезкость. Да, это как бы нерезкий свет, это, как правило, один из признаков, да, который нет. Вот, тут все тоже, в общем-то, вполне детально. Тоже и Кельмейр. Вот. А сам Альфред Стиглиц, как правило, кстати, тоже не использовал всех этих технических трюков и фокусов, которые так активно эксплуатировали его коллеги другие. Вот он старался демонстрировать как раз тот принцип, что при съемке можно уже добиться многих каких-то результатов. Вот. То есть он одним из первых начал ловить такой будничный репортаж, находить вот какие-то черты такие интересные в повседневности. Но при всем при этом, всех своих товарищей, которые активно экспериментировали с гумиарабиковым процессом или там, с любыми другими формами первобытного фотошопа, он их всячески поощрял и несколько лет был прям-таки идейным вдохновителем этого движения, хотя сам снимал, в общем, довольно традиционными методами. Вот, когда вот, вот эта фотография, когда она продавалась за 75 долларов, там, в каком-то, я не помню, в каком году, ну, уже чуть позже, она снята в 92-м, а активная выставочная деятельность у них началась чуть позже. А когда она продавалась за 75 долларов, это была рекордная сумма, когда-либо заплаченная за фотографию. Но это был уже прорыв, то есть люди приходили на выставку, они видели, что фотографии висят на стенах наравне, так же, как картины, и их можно купить, и люди хотели купить эти фотографии, то есть они уже видели в них какую-то ценность.
Картины вот. Сколько стоили?
Сколько тогда стоили картины? Картины Рембрандта, наверное, тогда.
Курс доллара крупный.
Ну, я только знаю, что 75 тогда уже было, считалось неплохо для фотографии, а для картин. Не знаю.
Вот. Пятая часть машины, которая появилась через 10 лет.
А это сколько там продали?
Пятая часть
машины. Ford T за 250 долларов продавали.
Но чуть позже, 905.
Ну тогда.
Нет, мы же не знаем, когда купили, не в 92-м.
Вот нет, как раз примерно в 905-м у них были выставки. 905 и 906. Так что, скорее всего, курс тот же. Может быть, 75 долларов тогда было, кстати, вполне прилично.
Нет, это было очень много.
За 30 лет до этого вот, у мексиканцев Джек Лондона там за полдоллара человека покормили обедом, и целый день там боксер использовал в качестве груши, и это было супер.
Значит, на одну фотографию можно было прожить буквально несколько месяцев, да?
Да.
Почти груши.
Нормально. Все хорошо.
Это был гумбихромат.
Нет, вот это вполне обычная техника.
Обычная в то время автопром, это что такое? Обычная техника это что?
Ну, обычная как желатиносеребная печать, да. То есть, может быть, что-то он делал, но, честно говоря, как бы он не любил сам заниматься этими всеми изменениями. То есть он-то поощрял, с одной стороны, всячески писал восторженные статьи об этом, как ему все эти люди нравятся, но сам он в своих работах практически не прибегал ни к чему такому.
Поэтому и продавал у всех дотворов.
Ну вот, допустим, зато его друг и товарищ, с которым они были несколько лет очень близки, Эдвард Стайхен, другая ключевая фигура в мировой фотографии, по нему вообще можно отслеживать все развитие фотографии 20 века, потому что он начал вот примерно с такого, вот автопортрет 1903 года, да, потом он в 20-х годах снимал совершеннейшую абстракцию, потом он стал главным фэшн-фотографом, практически, ну, одним из первых законодательных мод в фэшн-фотографии, а потом во время Второй мировой он был начальником подразделения военно-морской авиации США. И уже глубоким стариком, он потом есть, кстати, видеохроника, он, когда он уже не мог даже там долго куда-то ходить, он просто выходил из своего дома, выкатывал такую тележечку, ну, то есть треножку такую на колесах, и каждый день снимал развитие дерева, которое у него росло перед домом. То есть это вот действительно человек, который жил в фотографии от и до. И вот, ну, то есть он прожил чуть там 95 или 96, что ли, в общем. Вот, а здесь он еще молодой и художник, да, отметим, да, кисть, там, кисть, мольберт, и вот та сам, вот это гумиарабик, да.
Это
принципе. Я почему-то коса думал. Очень позитивный.
То есть как бы такой портрет сбор урожая. Нет, нет. Ну, кстати, вот просто чтобы понять, что у них у всех были лица, да, то есть вот это просто обычная фотография, он с женой тоже в 903-м, вот здесь лица не видно, да, то есть вот молодой человек просто. Вот, у него как раз было художественное образование, вот, и, пожалуй, его имя связано с одним из самых дорогих изображений в истории фотографии. Это как, какое-то время вот эта фотография небоскреба, она была одной из самых дорогой на свете вообще, да, который был. Была когда-либо продана, сейчас...
Медведева?
Да, до того, как Дмитрий Медведев снял свой гениальный кадр. Ну, и вот это, ну, они обе дорогущие, на самом деле. Потому что до того, как цвет был найден, вот как раз... Вот это был совершенно дикий процесс. Он этот цветной гумиарабик печатал несколько слоев с невозможными какими-то ухищрениями очень долго. На то, чтобы отпечатать один отпечаток, у него уходило часов 8. Ну так, примерно по каким-то сведениям. Вот, чтобы добиться все-таки некоего ощущения цвета, потому что тогда цветные еще изображения не были изобретены. То есть все пытались получить цвет, к цвету, пока на тот момент человечество не пришло. Вот. И тоже такая, в общем, вот казалось бы, пруд ночной, да, вот. Ну и сейчас, наверное, таких фотографий на каждом фотосайте довольно много. Да? Ну или, естественно, тогда это считалось чудом. Фотография побеждает цвет. То есть она научилась передавать себе. Пускай это было сложно, пускай это выглядит пока однотонно, но вот это такой вот цветной пикториализм. Отчасти именно из-за очень большой сложности этой технологии. Как раз они столько и стоят.
Разве вот эта фотография была самой дорогой?
Вот я не помню, либо одна, либо другая. Вот это возможно, вот было. Ну, в десятке они обе, вот даже по сей день находятся, по-моему. А. Вот, есть такой список самых дорогих фотографий на свете. Лидирует там, по-моему, сейчас вот этот супермаркет. Андрея Сыгурский. По-моему, все-таки он лидирует там, да?
900,
да, Медведев его не перебил пока еще. Медведев на втором или на третьем месте. Вот. Но вот эти две фотографии, они в десятке самых дорогих фотографий. Ну, вот. И, ну, вот это явный пример пикториального, вообще пикториальной эстетики. Потому что отчасти вообще пикториализм, он как бы такой был близок к вот этому, к некой пасторальности такой. Да. Роден со своим мыслителем. То есть он долго к Родену ходил, то есть не с первого раза, снимал, и потом все-таки комбинировал вот это из двух негативов. То есть тень и мыслитель Родена друг напротив друга. Ну и вот такие женские портреты, в которых как раз такая техника, ну, как раз, мне кажется, довольно-таки оправдана. Такие женские портреты, в которых, как бы, может быть, он чуть-чуть предугадывает свою будущую карьеру как фэшн-фотографа. Что касается женских образов, был такой еще Джордж Силли. Джордж. Вот, он снимал своих сестер просто. Он не был таким уж выдающимся, может быть, деятелем. Но вот эти его портреты сестер, они как раз, ну, вошли в золотой фонд. Да, это вот светлячок. Да. То есть вот этот прием, в котором в целом на некоем таком, в темной тональности происходит некое свечение световых участков. Вот он здесь тоже частенько используется. И вот эта техника, она придает некую искомую неконкретность, которую они сознательно тогда добивались. Потому что, когда все конкретно и понятно, резко и детально, у нас попадает тайна. Как только видим что-то неконкретное, начинается загадка. Вот. Ну, они тогда любили такие символистские названия давать своим работам. То есть это вот осень, да? А вот это вот, очевидно, снятое на той же съемке, это художник. Вот. А на самом деле это просто сестры, ну, он снимал своих сестер. Вот. Ну, пикториальная техника использовалась и в портретах вполне формальных. Вот Элвин Лэнгдон Кобурн снимал серию портретов, у него называлась серия «Man of Mark», то есть как бы выдающиеся люди. И вот он снимал выдающихся, по его мнению, людей. И вот такие вот портреты: Бернард Шоу, шотландский поэт и писатель Итс. Так, ну, если уж про Кобурна, то вот это вот тоже хотелось бы показать, потому что он всегда был очень графичен, и вот эти графические начала очень сильные. Вот. И опять-таки вот эта некая размытость изображения, она придает всему некую загадочность и то, что можно назвать словом атмосфера. Да? То есть некая появляется за счет вот этой нерезкости, за счет размытости контуров, за счет неопределенности появляется некая такая атмосферность изображения. Все, как бы, все делалось сознательно. На тот момент уже проще простого можно было получить абсолютно резкое изображение. Вот. А что касается портретов знаменитостей еще, ну вот Фрэнк Хьюджин, да, кстати, Фрэнк Хьюджин, прекрасный Фрэнк Хьюджин, который был смелее их всех на самом деле, уж он чего только не делал. Он вот эти свои изображения, он по ним рисовал, и надписи какие-то прописывал, и скреб их какими-то скребками, иглами, и намеренно их царапал. То есть он был, ну правда, он был, можно сказать, что смелее остальных. Вот, это портрет, не помню, был ли на тот момент Ласкин чемпионом мира по шахматам, возможно, что и был, по крайней мере, он был, по-моему, чемпионом, нет, никто не помнит. Вторым, да?
Ну, мог быть, это. Угу. Но раз он назвал его просто доктором Ласкин, то
ничего. Ну, это как, ну, не знаю. Как бы он назвал это просто игрок в шахматы. То есть, я думаю, что доктор Ласкер — это расшифровка просто. Нет, мы не всегда знаем, как называть, потому что название потом могут дать. Да? То есть мы не знаем, авторское ли это название. Ну, вот, то есть, и обратите внимание, да, у него в росписи, да, как художники подписывают свои картины, да? Фотограф Фрэнк Хьюджин тоже ощущал себя художником, тоже подписывался. У них, в принципе, вот если вы обратите внимание, там, как правило, встречаются либо штампики, либо какие-то росписи, либо какие-то маленькие значочки. Они всегда ставили авторство отпечатков, они поставляли их. Вот. И вот даже вот такие вот портреты официальные, вот это...
Принц Баварии.
Да, баварский принц, принц Баварии. Вот это такой парадный портрет в пикториальной технике. Наверное, я не знаю историю этого портрета, можно, конечно, что-нибудь нафантазировать. Возможно, принц Баварии сказал: я хочу такой художественный портрет, очень художественный. И фотограф ответил: я могу вас очень художественно сфотографировать.
Только там 1908 написано, а тут 1910.
1906. 1910 иногда просто... У меня стоит дата первой публикации.
Ждал.
Вот.
Ну, да,
да. Да, иногда может быть. То есть, ну, да нет, скорее всего, здесь, наверное, правильнее будет написать 1908, ну, как бы разница не такая уж великая, но, наверное, правильнее 1908, потому что просто иногда, как бы, фотография появляет свет, когда ее публикуют первый раз, да, и часто указывается просто дата первой публикации, когда-то выхода в свет, а снято, может быть, да, в 1908. Вот, собственно, как выглядел сам Фрэнк Хьюджин.
Вот. Он всегда так ходил.
Его часто били.
Такой прекрасный мужчина в доспехах. Так, ну, на самом деле, может быть, нам странно, да, сейчас, вот, с чего бы это. На самом деле, конец 19-го, начало 20 века, это было очень странное время. С одной стороны, уже, то есть, я, конечно, нет, я там, конечно, там не был, но уже надвигалось время высоких вот этих технологий, то есть, уже автомобили там где-то вот уже... Начинали, ну, 1890. Ну, вот. То есть уже надвигалось время каких-то скоростей, других совершенно, автомобилей, аэропланов и так далее. А с другой стороны, в обществе все еще было, вот, и в Европе, и в Америке, у них еще был очень силен вот этот романтизм. И И вот это было снято на полном серьезе. Это было такое, я вот в образе рыцаря. То есть, вот так он себя видел, значит, вот такой фотографический рыцарь. Вот, ну. Он, между прочим, был, вот, когда потом он в Германию вернулся из Америки обратно, вот, у него была для него была специально учреждена ученая степень, то есть не существовавшая до этого ученая степень была для него учреждена. Королевский профессор художественной фотографии. Вот, наверное, этот баварский принц для него специально это и учредил. Вот, собственно, пример типичного романтизма. Вот, пожалуйста, как раз. Прекрасная иллюстрация к теме, может ли фотография иллюстрировать художественное произведение. А вот он взял каких-то вот таких моделей, одел их соответствующе. И вот это у него получилось Артур и Гвиневер. Да, так. Вот такое нему, такое тоже исцарапанное все. Вот, видите, то есть это не просто какой-то там, брак от небрежного хранения, это сознательные линии, проведенные автором.
Адам.
Да? Что вы сказали?
На живопись очень похоже. Ну, вот конкретно.
Так, конечно, это вы и хотели. Понятно. Вот это был бы для них лучший комплимент. Когда им говорили, что у них фотография не похожа на фотографию, они как раз радовались очень сильно. Они к этому стремились. Это была их задача сделать фотографию максимально не похожей на фотографию. Вот. Такие пасторальные какие-то снимки, да, отсюда. Вот, тоже здесь, видите, да, вот это вот, с грибочком все вот это вот так вот. То есть непонятно, где у нее кончаются волосы и где начинаются вот эти линии, где, которые он там процарапал уже. Вот. Но самое, самое шикарное это конь, конечно. Вот. То есть, ну, вот лошадь вот такая вот. Вот. То есть это вот, пожалуй, такая крайняя степень обработки. Как мы сейчас уже сказали, такая перефотошопленная фотография. А, ну вот, допустим, что еще? Гертруда Кейсберг хотелось бы показать, потому что как раз было времечко, когда женщины начинали как бы, заниматься не женскими делами, да, и начинали больше заниматься фотографией, потому что до того просто, ну, это был какой-то, скажем, единичный пример Джулии Маргарет Кэмерон или там, Клементина Хейвард, ну, а редкие женщины, которые, там, допустим, были женами там, дворян или каких-то богатых людей, у них было такое свободное время и так далее, для них было какое-то странное хобби. Вот. А наступало время эмансипации такое чуть-чуть. Вот. Если раньше было просто немыслимо, что женщина открывает фотоателье, то в начале века женщины начали заниматься фотографией как бизнесом. Вот. И, допустим, Гертруда Кейсберг отличный пример. Она окончила художественную школу, когда уже тоже была довольно взрослой, то есть в возрасте она, по-моему, уже... У нее была взрослая дочь, она взялась с мужем, ну, такая как бытовая история. Вот. Тут она пошла в художественную школу. Вот как сейчас, кстати, тоже, по-моему, такой сюжет часто бывает среди женщин, я имею в виду, да? И... Что? Нет, я имею в виду, ну что можно сказать, ну, когда уже как бы, сложившаяся личность, то есть, вдруг решает поменять свой образ занятий и свою профессию. Да. Вот. И она стала одной из первых женщин, которые занимались фотографией как, именно как бизнесом, и в то же время она была довольно творческим фотографом, снимала, участвовала в выставках. Вот, допустим, вот эта вот фотография индейца. Обычно индейцы до этого снимали все там, в перьях, в полной боевой какой-то амуниции. Она сняла индейца очень лаконично. Вот. Снимок был как раз на обложке журнала Camera Work. И вот такая тоже явная в живописных традициях. Все лаконично, такая игра тени и света. Женских портретов у нее очень, ну, довольно-таки много. Потому что ее как женщина-фотографа, наверное, ну то есть это не наверное, а так и есть. Ее интересовали как раз тема материнства. Такая ее фотография действительно несут на себе, некую такую женственность. То есть, опять-таки, некоторые портреты сняты вроде номинально в довольно правильной технологии, но вот некоторое такое сознательное подражение художественным образцам все равно видно, да? То есть, вот это, допустим, часто сравнивают вообще, но это Мона Лиза бывает. То есть, это вот такое фотографическое. Ну, я слышал такое мнение, пока не, я такое мнение читал. Его похоже. Ну, некая такая ориентация тоже на живописные образцы. Хотя в то же самое время, между прочим, да, кроме вот этих всех таких сдержанных, лаконичных каких-то снимков, да, ну, вот это, да, она снимала совершенно такие. Ну, это, скорее всего, просто как бы описание, может быть, этот кадр был без названия. Но просто, опять-таки, не всегда снимкам давались авторские названия. Очень часто бывает, что там, снимок находят уже там, после смерти фотографа или что-то еще, да. Так что иногда просто потом уже выставочные деятели или какие-то там люди, правообладатели этой фотографии, они просто подписывают такой некий объясняющий кэпшн такой, то есть, ну, пояснение, ну, что это. Вот. То есть, ну вот это, наверное, пример того, что они не замыкались вот на своих каких-то таких живописных тематиках и могли снять такой, в общем, живенький и очень остроумный даже кадр. А вот на такой достаточно для того, чтобы вот эти вот колготки, которые у нас висят, они так чуть-чуть поколыхались. Вот какая выдержка? Ну, не знаю, может быть, смотря какой ветер. Ну, где-то, может быть, да. А если ветер сильный, то и 30-е. А если вообще ураган, то может... У них же бывают там цунами часто, да, тайфуны какие-то, торнадо, да, у них бывают. И как раз, когда говорили про детскую фотографию, вот мне хочется примерно даже дословно почти повторить, что иногда такое некоторое детское чудесное восприятие мира, оно прекрасно передается именно средствами пиктуриальной съемки. То есть вот это, кстати, я не знаю, чем это было снято, но это очень похоже на картинку, которую дает монокль. То есть когда у нас светлые участки светятся таким некоторым свечением. Вот. И вот здесь тоже такая сознательная игра. Вот просто светлые пятна, да, даже не очень понятно, что. Ну, эти девочки танцуют. Ну, какая-то вот такая радость бытия, что ли, от этого исходит. Странная формулировка «радость бытия», но вот... Не знаю, может быть, я ошибаюсь. Вот. Но для передачи каких-то вот таких вещей из детского мира, кажется, это иногда очень эффективно работает. И тоже вот, явно как бы, фотографии двойники. Вот, да?
А это в какой технике? Вот это?
Неизвестно. Ну, по крайней мере, здесь таких манипуляций, каких-то хитроумных, нет.
Но это бомби храм.
То есть гумбихромат же он сам по себе не гарантирует ничего, да, то есть можно его напечатать как есть, да, а можно его еще и поменять там сильно, да, приложить какие-то.
Ну, там это не фотошоп, отнюдь. То есть там можно сделать местами чуть посветлее, можно следы кисточки оставить, ну, там какие-то эти самые, ну, вот такие, это, опять же, там, больше поведения.
Нет, ну, конечно, копипейст там сделать нельзя.
Нет, копипейст можно, еще слой напечатать. Пожалуйста.
Кажется, среди нас есть человек, который непосредственно, да?
Ну, пытается, да. Гумбихромат очень сложный процесс.
Так я знаю, я все хочу попробовать сам это руками, но я пока не дошел до этого, честно.
Я его мучаю.
Расскажите, как ощущения?
Ну, ощущение, вы сказали 8 часов там у Штиглица, по-моему, там у кого-то кадр 8 часов, это невозможно. За 8 часов напечатать. Отпечатать невозможно. Ну, может быть, в сумме за несколько дней 8 часов он потратил, это можно поверить. Ну, бомбихромат это несколько слоев даже монохром. То есть можно с одного негатива.
Ну там же несколько заходов, да? То есть он должен будет подсохнуть один слой, да?
Ну, первое, ну, если
коротко. Если уж так о технике быть.
Если по технике музыка интересует, первое, это подготовка к бумаге. Она из двух частей состоит. Сайзинг и шрекинг.
О, как!
Да, ну, я как бы пользуюсь терминами, потому что это проще, чем не пользоваться. А, смысл сделать подложку, чтобы бихромат, гумбихромат лег. Это может быть желатин или вот ролик, который был с красным грунтом, вот утверждается в современной технике, что гумбихромат может лечь на грунт. Ну, то есть гораздо проще, чем желатин дубить там хромовыми пластами ядовитыми или формалином. То есть первая подготовка бумаги, подложка и ее полоскание, ну, для того, чтобы не сел дальше отпечаток. Это акварельная бумага обычная, которую должен отпечатать. Первая часть. Вторая часть — нанесение эмульсии, которая состоит из клея гумиарабика, краски там акварельные и бихромата аммония или калия, как светочувствительного, ну, как дубящего под ультрафиолетом вот этот клей, да, в котором краска. Чем толще слой, тем больше краски, тем плотнее. Но существуют ограничения, потому что этот слой отваливается легко. Ну, сложно его удержать на бумаге. Поэтому много краски не запихаешь. Поэтому печать вот это вот, это как минимум три слоя. Вот, например, да?
Так, подожди, давай сейчас подробности все-таки да, не будем.
Я закончила.
А вот на печать одного, отпечатка однослойного.
Однослойный будет.
Сколько уходит?
Вялый этот самый. Вялый объектив можно однослойный, негатив однослойный напечатать. Вот такой контрастный, не напечатаешь однослойный. То есть надо на тени, на цвета и на полутона.
Ага, то есть. То есть лучше в любом случае в несколько проходов?
Несколько проходов.
Угу.
Ну, соответственно, сушка, нанесение, экспозиция, сушка. Угу. Ну, вообще,
и сколько времени уходит
ночь.
На...
Все
уходит...
через ночь.
Хорошо. У вас, как у человека, который занимался этим, 2 месяца уже пробует этим заниматься. Да? 2 месяца? Сколько
я
у вас уходит?
Я предпочитаю сушить через ночь как минимум.
На один отпечаток сколько у вас уходит? Ну, вот работы вот...
Смотрите, тени, цвета, полутона, хотя бы, 3 слоя.
Ага.
Каждый слой — это 2 дня. То есть эмульсия, сушка, экспозиция, сушка, нанесение слоя, эмульсия, сушка, ну, соответственно, 2 на 3, 6. Подготовка бумаги еще сутки. Но это не по минимуму. То есть неделя — это минимум. Ну, вот календарного времени.
Вы меня вдохновляете, честное
я
слово.
Я хочу этим заняться, очень интересный процесс.
Нет, я хочу этим заняться, хотя бы, чтобы, знаете, чтобы на собственной шкуре знать, что это, да, и чтобы не так голословно показывать ролики, что вот вы знаете, какой-то мужчина там в Италии делает, да, чтобы сказать, знаете, я вот как-то занимался этим, и вот я вам что могу про это сказать.
А исходник, вы тоже печатались на прозрачный
плен? Да.
И потом его так, как вы он же так же накладываете, и...
Да. Ну, понятно.
Но это принтере, общий принцип для контактной печати любой, в принципе.
Да, то есть, контактная печать.
Способ печати может быть разный, а исходник на прозрачный пленке просто это как бы увеличение негатива. Так у вас негативчик маленький, допустим, да, там, ну, даже если у вас же нет форматной камеры, скорее всего, да. Поэтому частенько даже просто берут цифровые изображения, даже можно увеличить цифровые и напечатать на прозрачной пленочке. И использовать это как негатив. Хотя там, конечно, может быть сомнительные результаты, но иногда так делают.
Там еще работа с негативной
штукой. Угу.
Неоднозначно. Еще не так. Ну, это там как? Только с фотошопом работает.
Так, ладно, хорошо, давайте об этом тогда и за кулисами, да, то есть, если... Я с удовольствием, правда, тоже узнаю много нового. Так, ну вот это, да, такой кулис. Иррациональность детского мира, мне кажется, вот это хорошо показывает. То есть такой абсолютно такой ребенок из какого-то полусна. Еще, если уж говорить о женщинах-фотографах и о том, что у них как раз происходило такой, в начале века, да, то Анни Брэйман, вот это, кстати, автопортрет Анни Брэйман в каком-то смысле, потому что она сама куда-то там, часто выходила на съемки, на природу, и, там брала с собой каких-то своих там, друзей. И в результате вот это вот получалось у нее душа кедра, в который попала молния. То есть это вот такие всяческие аллегории тоже были сильны. То есть это вот такой как бы природный ню. Умирающий кедр, да? Ой, то есть это была душа сосны, да, это умирающий кедр. Некий образ такой свободной женщины, который был невозможен еще незадолго до этого, вот здесь появляется и как раз. И тот же самый мотив единения с природой и некоего такого как бы эротизма, он прослеживается и в Холланда Дэя. Такая была противоречивая фигура, он снимал различных юношей, как правило, он снимал. Вот, допустим, такой юноша, какая-то буденовка на нем надета. И вот опять-таки некоторые такие, какая отсылка к античности. То есть некоторые такие обнаженные люди разгуливают на лоне природы, там, девушки, юноши, как в данном случае, вот с лирами, вот юноши в венках. У него очень много было юношей в веночках. И то, что сейчас, может быть, нам кажется излишне наивным, романтическим и смешным, тогда прекрасно отвечало духу времени. Потому что тогда еще силен был вот этот идеал такой Древней Греции, некого такого прекрасного рая на земле. Вот. Первая мировая еще не произошла. И вот эта романтика, она сильна была и среди публики, и среди фотографов. То есть вот в этом фотограф искренне видел какой-то идеал красоты. Ну, это все было абсолютно серьезно. Вот. Что касается его отношений с юношами, это все было довольно загадочно, нельзя ничего утверждать, как бы там, бездоказательно все. Вот. Но вот какие-то такие мотивы у него, наверное, прослеживаются. Вот это, например, тоже не просто юноша, да, как у нас были девушки, не просто девушки, а лесные нимфы, а это юноша святой Себастьян, который вот равен стрелой. Вот, кстати, стрела-то у него торчит, кстати. Да, вот это стрела там.
Хуже, ну да, ранен, типа, в живот.
Ну, вот здесь у него точно следы ранения. Вот. Вот, но он, кроме этого, еще дальше пошел. То есть, ну, чуть-чуть не по хронологии, но, в принципе, там за несколько лет до этого у него был еще более амбициозный проект. Он в этой технике отснял себя как ну, он просто решил снять свой вариант страстей Христовых. То есть это известный библейский сюжет, который часто украшает интерьер церквей, используется в религиозной живописи. То есть последние дни жизни Христа, да, последние его слова и так далее. Вот здесь последние 7 слов. Вот он снялся в главной роли, он несколько месяцев голодал перед этим, истощал себя по-всячески, готовился к съемке, потом, значит, ну вот эта деталь, да, такая, один из этих кадров, это был такой один из таких первых арт-проектов фотографии. Вот потом его вот так вот загромоздили на крест специально, там были такие еще. Специальный актер для съемки, ну, то есть какие-то действующие лица, то есть такая полностью фотографическая инсценировка. Потом поздние критики уже вот после его смерти там усмотрели всякие разные сомнительные мотивы в его творчестве. Можно их усмотреть, но в данном случае вот, то, как ну, наверное, это как убедительный пример того, что пикториализм все-таки стал в глазах людей искусством, потому что вот это, допустим, выставлялось и выставлялось в церквях при этом. Как некая такая фотографическая иллюстрация. То есть это все было абсолютно серьезно. Так. Ну и что еще? Можно сказать, что, наверное, волна пикториализма прокатилась по всему миру, и даже вот, есть японский пикториализм, и у нас это было актуально. Наш потом, сейчас чуть-чуть посмотрим, чуть попозже. Поскольку Япония вообще отдельная страна, у них-то все наложилось на их японскую графику восточную и породило довольно интересных фотографов, о которых сегодня говорить не будем, но они есть. Есть такое даже явление, как восточный пикториализм, японский пикториализм его называют. То есть это тоже такие изображения, в основе которых лежит их такая очень национальная графичность и тоже много манипуляций с негативами. В отдельную тематику, как то, что удавалось, наверное, фотографам того времени, как хороший, скажем, объект для пикториальных каких-то опытов, вот всегда была вода и корабли. Вот просто можно сделать такую подборочку работ разных фотографов. Вот это как раз Робер де Маше. А дальше... практически одинаковая композиция, деление кадра, отражение парусов, паруса. То есть все то, в чем и так присутствует некоторая вот эта вот неопределенность и атмосферность, некая дымка, некое такое колебание воды, в чем присутствует переменчивость, оно становится еще более неопределенным, переменчивым и так далее.
Такой вопрос. Вообще желание пикториалистов это повторить живопись. И в какой-то момент что-то стало очень похоже на живопись. Какие-нибудь картинные галереи покупали или фотографии?
Картинные?
Ну или вообще галереи, музеи?
Когда они начали проводить свои выставки, они проводили это... они называли это фотографический салон. Mm-hmm. То есть по аналогии с тем, как называли свои выставки художники тогда. Да? То есть они старались во всем походить, и они в какой-то момент добились. То есть Стиглиц в какой-то момент он начал в стенах своей галереи выставлять не только фотографии, но и работы художников. Он выставлял там Сезанна, Матисса, тех, кто как раз был тогда тоже актуален, такая новая живопись. Да? И он выставлял это все в одних и тех же павильонах, притом иногда он выставлял прямо через один фотографии, живопись. То есть иногда он прямо смешивал это в одном выставочном пространстве специально, чтобы людям донести, что фотография равноправна. Через какое-то время это стало равноправным. А покупали ли это музеи тогда? Честно говоря, тогда музеи это еще не покупали. Потому что тогда как бы было признано, да, то есть как бы цель была достигнута, да? Фотографию признали искусством, то есть она была. Но как бы, объектом ценности она не была признана окончательно вплоть до конца 40-х, начала 50-х. Только тогда, то есть прошла Вторая мировая, когда люди поняли, насколько много уже фотографий потеряно, началось уже целенаправленное собирательство, коллекционерство и так далее, и фотографические выставки архивные в том числе. А, наверное, до 50-х годов так, потому что музеи покупали фотографии, такого не было. И были единичные случаи, но это было не массово. Mm-hmm. То есть, скажем, вот этого Христа, по-моему, какой-то музей купил потом, еще до войны. Но это было, скорее всего, не общей тенденцией, а такой как бы это более было их единичным случаем. Вот и таким. Так, что еще? Какое-то резюме, да, давайте сейчас подведу какое-то резюме. Викториализм выполнил свою функцию таким образом, да, то есть все-таки фотография была признана, и в то же время он очень скоро стал немоден, неактуален и стал олицетворять собой уже прошлый век, то есть еще недавно он был скандален в начале века, да, это было новое скандальное течение. А уже где-то начиная с 1912-13 года, а уж к концу, то есть ближе к 20-му году и подавно, он поголовно вышел из моды. Первым делом в Америке, потом в Европе, а у нас задержался подольше. Ну, как бы у нас вот так вот чуть-чуть, некоторые такое. Но у нас там другие были обстоятельства. Вот, а пришло новое время, просто пришло новое время скоростей, машины и так далее. И вся эта такая как бы мечтательность пикториалистическая, она была уже не актуальна. Некоторые люди, ну то есть, допустим, вот что появилось, сейчас покажу, да, то есть Кобурн, который снимал до этого вот такие корабли, да, какие-то неопределенные, ну допустим, да, он начинает снимать уже гораздо более определенную геометрию, да, то есть Потоков начинает уже стремиться к более четкой, более ясной фотографии, и к тому же потом уже и фотокамеры стали меньше и удобнее, и произошел некий взлет. Вот это, да, Стахин ушел в съемки рекламы и моды, и очень хорошо реализовался там. Допустим, Стиглиц еще в 1907 году снял, но несколько лет никому не показывал, потому что как бы, в 1907 году это еще было не модно. Через несколько лет это стало модным, он это опубликовал, напечатал, показал. Это стало тоже очень известным снимком Пикассо, когда увидел это, он сказал, этот фотограф снимает так, как я рисую. Вот. И вот это, ну, то есть, как бы такая новая эстетика, которая пришла после, ну, как, 1910-х годов, то есть плотная компоновка кадра, геометрические линии, то есть, и четкость. Это такой долгий разговор, честно говоря, вот он спорный очень. То есть, да, вот, есть такие композиционные объяснения, да, чем он хорош. Можно объяснить с точки зрения композиции, да, по-моему, в книжке у Лапина как раз он рассматривается, да, там как раз эти композиционные связи. Можно его рассматривать с точки зрения социальной, потому что это, например, ранее такой социальной фотографии, нижняя палуба, верхняя палуба, да. То есть и, там, вот этот человек с верхней палубы смотрит так, там, скучает на жизнь людей внизу, а у людей внизу какая-то своя отдельная жизнь, они разобщены. Как бы можно это трактовать как социальную фотографию. А если, как, то есть как мне кажется, да, мне тоже не кажется, она как-то сильно выделяется прямо, да. Вот, но так или иначе, она была признана, и она считается одной из самых знаковых фотографий для Стиглица. То есть она там, она чуть ли не одна из самых известных его фотографий. Вот. А уж что, почему, как раз вот можно только гадать. Ну то есть как можно гадать? Можно просто как бы об этом говорить. Я при всем при том, что, может быть, как-то я там могу нарисовать эти композиционные связи, чем она хороша. Честно говоря, меня как зрителя она мало греет. Вот честно. То есть, вот, ну, кто-нибудь может объяснить, чем она хороша? Давайте.
Ну, хотя бы композиционный цвет, а что
такое? Нет. Ну, она как раз знаковая. Почему я взял ее сегодня? Потому что она как раз знаковая. Она хорошо показывает, как менялся стиль. То есть акцент уже не на некой размытости, да, а на геометрическом пересечении. Смотрите, ну в кадре же напичкан вот этим, да, то есть, ну, я не знаю, стоит ли это показывать, да, то есть прямо раз, два, три, то есть очень жесткие линии, очень они активные. Они прямо, как бы еще на них держится, как на скелете. Это уже совсем другой фотографический подход. То есть это не какая-то там неопределенная дымка, в которой это все существует. Да? Это четкий геометрический каркас. Лестница вторая. Да? Ну, так, ну и давайте тогда короткий, наверное, обзор, что происходило чуть позже. Секториализм вышел из моды, но некоторые последователи у него остались. То есть всегда на протяжении всего 20 века какие-то люди иногда этим занимались. И это все считалось, конечно, очень несовременно, и вот такое считалось просто ретроградством никому не нужным, потому что фотография стала другой. То есть это считалось анахронизмом, которым занимаются какие-то, ну, там, фанатики. Вот, то есть сейчас, может быть, ну, как-то по-другому. Ну, кстати, довольно-таки уже такие современные темы 20 века, вот иногда вот был такой, вот, ну да, допустим, вот такой современный сюжет, уже более-менее, то есть уже такой железный корабль, уже такой торжество технологий и тоже пикториальной техники. Вот. Но, допустим, тот же Генрих Кун, немецкий фотограф, он в 26-м году разработал специальный мягкорисующий объектив, очень популярный объектив «Имагон», который использовали очень долго на протяжении 20 века портретные фотографы. Ну, коммерческие фотографы, когда им было нужно чуть-чуть добиться мягкого рисунка. Значит, он, помня такое, наверное, свое прошлое, он разработал специальное такое оптическое средство.
А 250 в переводе на 35 мм это сколько? 250 для какой?
Смотря на чем он здесь стоит. Ну, если он выпускался с разными байонетами, да, под разные камеры. Так. Ну, вот как раз здесь тот же самый, то есть не тот же самый принцип, да, то есть, смотрите, здесь был принцип разных насадок, которые использовались. Ну, то есть внутри диафрагмы не было. А вот это вот играло роль внешней диафрагмы, такие специальные насадочки. Видите, они тут лежат, вот, знаете, такие колечки вот здесь. Вот. И в зависимости от смены этих насадок можно было изменять степень резкости. Было где-то наглядное сравнение, значит, я его забыл дома. Наглядное сравнение вот этих степеней резкости имагонов. Ну вот, допустим, современный кадр, снятый имагоном сейчас, да, то есть это как раз тоже такое некое моноклевое свечение. Это совсем открытый диафрагм.
А сколько там линз?
Линз там несколько, я не помню, несколько, сколько. Нет, не одна. То есть его нельзя считать моноклем, там несколько линз. Не помню сколько, но не так много, не так мало, то есть, но не одна. А на какой же ноте нам с вами? Так, на какой же ноте нам с вами завершить?
На современной.
А, да, конечно. У нас применительно к нашей стране, что касается истории реальной фотографии в России, в общем, довольно-таки большая и отдельная тема, которая усложняется тем, что хороших репродукций очень мало. То есть в интернете практически нет. Есть некоторые, вот в альбомах сейчас, в принципе, вышла довольно интересная серия, но эти альбомы тоже надо собирать и сканировать, это работа большая. Поэтому я когда-нибудь хочу сделать лекцию именно по русской фотографии начала века, по противоречиям, которые там были. Вот, но русский пикториализм, господи, это что ж такое? Русский пикториализм это отдельная вот такая. То есть вот буквально чуть-чуть примерчиков совсем, да, потому что у нас были тоже свои классики. То есть Мазурин, Ерёмин, Свищёв, Паола.
Там вот целый. Считал «Зима окей».
А? Но у нас всегда это была «Зима окей», да, «Зима окей». Вот. Но у нас всегда это было чуть-чуть, как бы до революции это было так, нет, это не до революции, это уже после. Но до революции это было все так довольно какие-то пасторальные образы, вот это, ну, хотя это снято после, но все равно изначально это все равно так уходило корнями в такое народничество, в такое. Вот. Просто я решил об этом сегодня не говорить уже много, я не взял ничего. Вот. А после революции пикториализм стал некой формой идейного протеста, потому что он был не модный уже и не актуален, и вообще не социалистическое искусство. То есть не одобрялся высшими какими-то органами власти, и после 30-го года он был вообще запрещен. Но у нас пикториализм существовал довольно долго, как такая скрытая форма такого, скрытая форма противостояния фотографов. То есть мы такие как бы поколение старых мастеров наших, оно еще держалось за это. И вот, допустим, вот такие были отсюда. И вот просто хочется на такой хорошей ноте, да, значит, это хорошая нота. Мне кажется, Гриндер. Правда, он за эти фотографии 5 лет лагерей получил потом, потому что он была такая идеологическая компания. Я могу быстренько даже чуть-чуть зачитать. Потому что. А, вот, кстати, хорошая цитата очень, я чуть про нее не забыл. Как бы всеобщий любимец нынешний, наверное, ну, все про него знают, да, про Худинговский, да, как один из самых знаковых русских фотографов, вроде бы, да, он все это жутко не любил, он считал это просто недостойным фотографией, называл это прям самыми такими, вот он писал, это грязный, запачканный типографской краской кусок мелованной бумаги не может представлять никакого интереса. Вглядываясь в эту грязь, вы видите, что было стремление что-то изобразить. Но и то иногда не поймешь, лицо ли человека представляет снимок или ствол дерева. Вот эта цитата из Покудина Горского. Он их ругал просто, на чем свет стоит. Вот. А уж после революции, когда была провозглашена фотография чистых линий и чистых форм, и новая пролетарская фотография собралась сделать нового пролетарского человека, то вот это было, ну, просто, мягко говоря, не к месту. Вот, поэтому, да, товарищ Гринберг выставил несколько некрасивых голых женщин, явно не умеющих не только работать, но даже развести примус. Появление на нашей выставке голых этюдов Гринберга – яркий показатель того, что в советском фотоискусстве есть тенденции к некритическому освоению буржуазного наследства, к впитыванию его болезненных соков. Вот так вот. Еще как. Ну, он, правда, он мягко отделался относительно, то есть 5 лет перед войной его выпустили, и он там в лагерях тоже вскоре стал начальником фотоотдела какого-то лагеря. Вот, это правда. Кстати, вот здесь можно обратить внимание, фонтан абсолютно нарисованный, потому что, ну, не мог же он у настоящего фонтана днем снимать где-то, да, в центре города. Это, то есть задник, это декорация такая.
Да, там были 20.
Вот. Ну и вот такие, да. Как бы. Не может развести примус. Ну, у них были, кстати, очень интересно. Они там как-то в эти 20-е годы они умудрились выезжать куда-то в Крым с моделями и там их снимать на лоне природы. Тоже воспевая все эти. Ну, собственно, то, чем занимались в Америке 15 лет, за 15 лет до того, вот они все продолжали этим заниматься, пока их не запретили вообще. Вот. Приспособиться многие не смогли просто переключиться. То есть некоторые так и снимали в стол, вот в таком же стиле, вплоть до самой смерти. Вот. А что касается того, господи, еще про Колосова, да, ну, про Колосова все знают, на самом деле, да, все же знают имя Георгия Колосова, да? Вот я вам всем искренне советую на него сходить хотя бы раз посмотреть. Потому что даже посмотреть на него и то уже интересно. То есть, потому что Колосов, наверное, пример человека, который, как никто другой, реализовался в своем стиле, который он для себя нашел. То есть, вот, ну, как никто другой, может быть, это так натянуто, да? Вот, но он абсолютно полностью привержен своей технологии. он ей живет, он ее сам реанимировал. Ну, все, он просто смело подумал, он где-то откопал когда-то, там он с кем-то общался, ну, как он рассказывал, да. И ему пришла идея в голову, то есть он говорил, мне, я понял, что мне нравится такое изображение. А вот такое изображение мне не нравится. Я стал думать, как бы мне вот получше бы получить изображение именно то, который, того характера, которое любо моему сердцу. Вот он примерно, ну, на самом деле, если... Вам, вас в целом его впечатляет как-то его работа? Да, но вот эта серия про «Окрестный ход» довольно-таки известная. Он несколько лет подряд ходил вместе с паломниками, проводил прямо с ними подряд там, дни и ночи и снимал их. Вот здесь как раз вот характерное моноклевое свечение, оно очень часто проявляется. Да? То есть светлые области у нас светятся. Там где-то будет со свечками. А, вот со свечечками, да. И Колосов абсолютно органично в этой технике существует. Если для кого-то, может быть, это такой, может быть, экспериментом, люди потом отказываются от этой техники. Если для кого-то она может быть такой стилизацией, то для Колосова, кажется, это настоящий, естественный, единственно возможный путь фотографии вообще, ну, практически, да. Он, кстати, снимает и коммерческие портреты на монокле, они чуть-чуть другого характера, но там тоже сущность монокля довольно интересно проявляется. Так. В данном случае монокль нам дает такую как бы некую мистичность всего происходящего, некую такую нереальность, подчеркивает, что ли, некую такую духовность, что ли, того, что происходит. Ну, не знаю, как это описать словами, наверное, и так все видно, если... Вот. Сейчас, в целом, многие считают, что монокль для себя зарекомендовал уже, особенно в нашей русской традиции, как нечто такое неразрывно связанное вот именно с такой христианской религиозной тематикой, да, с нашим православием, с нашим селом и стараниями Колосова в том числе. Вот, возможно, будет интересно, если кто-то будет использовать монокль совершенно в другой какой-то области. Вот, но пока так как бы, в традиции такой, некоторых деревенских снимков. Очень часто вот такие есть такие фотографы-народники, которые его используют, и монокль эффективно используют. Но его можно использовать и во множестве других сюжетов. Так, что? Нам, наверное, вот с основной частью все. 21.50. Уже давно пора с основной частью все. Сейчас, если кому-то интересно, вот я прямо здесь сейчас расстелю скатерть самобранку и буду на ней быстренько его собирать, этот волшебный монокль. Если кому-то интересно. Можно там прям подойти там или как-то.